Сила в праве.
14 часов 6 минут. Программа «Сила в праве». У микрофонов Наталья Русакова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав Дегтярников. Добрый день, радиослушатели.
Спасибо, что представили. Мы сегодня пофилософствуем с Натальей. Пофилософствуем на тему о правовой культуре. И даже давайте сразу запустим голосование. От кого должна исходить правовая культура? От государства или это вот суть от семьи? Да, то есть семья должна...
Дело каждого, да, так скажем?
Ну так, все равно. Вот семейное воспитание, вот оно прививает правовую культуру. Или государство этим должно заниматься. Если вы считаете, что вот внедрять правовую культуру в массы должно государство, 207-05-15 ваш телефон. Если вы считаете, что это дело семейное, 207-05-25. Запускаем голосование. Голосуйте. 207-05-15, если... правовая культура должна внедряться, так скажем, в массы, в первую очередь, государством. Это задача государства. Тогда ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете, что это семейное дело, между прочим, до революции, я думаю, что это было все-таки семейное дело.
Да. Все-таки да.
207-05-25 ваш телефон. Так вот, давайте мы тоже попробуем ответить на этот вопрос.
А вы как считаете, Вячеслав? Все-таки семейное или государство должно как-то подталкивать?
Так вот, раз уж мы философствуем, то вот смотря что мы рассматриваем. Почему до революции это было семейное дело? Потому что был семейный бизнес. Был семейный бизнес, и, соответственно, если я продвигаю свою марку торговую, как сейчас говорят, тогда не так говорили.
Мануфактуры, ремесленные лавки, все различные
вот,
всякие.
То тогда, естественно, я этим занимаюсь сам. И понятно, что мой сын, он должен обладать правовой культурой, потому что все это отойдет ему. После революции семейный бизнес исчез как таковой. Исчезли вообще понятия частной собственности.
Да и сейчас, знаете, Вячеслав, как-то семейный бизнес, он у налоговиков под огромным вопросом.
Ну, в общем, главное, что исчезло понятие частной собственности. И, соответственно, исчезла и правовая культура. То есть, ну а что, мне зачем заходить в суд, если там нет ничего моего? Все кругом колхозное, все кругом ничейное. Вот отсюда исчезла и правовая культура. Дальше появилась совершенно, ну, опять-таки, на мой взгляд, другая история, связанная с тем, что люди начали постепенно привыкать. Вот мы с вами до эфира говорили, да? Появилось целое такое направление сутяжничества.
Да, 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 да.
Это сутяжничество присутствует. Ну, вот я знаю четко, поскольку занимался туризмом. В туризме. Там это просто специально возят с собой тараканов в коробочках. Запускают их где-нибудь в Египте на белоснежные постели, да, вот, в большом количестве, фотографируют все это дело, а потом выходят в суды и бесплатно ездят в Египет.
И выигрывают, да?
То же самое, да, выигрывают. То есть вот, уже люди начали пользоваться этой историей. Появилась та же самая история в ресторанном бизнесе. Же самыми тараканами.
Но разве это правовая культура? Если мы говорим о сочетании этих двух слов, я считаю, что это злоупотребление правом.
Без сомнения, это злоупотребление правом, но вам, наверное, виднее, потому что я-то все же журналист, мне сложно. В моей практике, например, журналистской, было несколько случаев, когда мы выходили в суды и выигрывали в судах. Это была история, связанная с известной такой фигурой Сайфуддина Джаруловича Одинаева, и мы там выходили и рубились в судах. И он выигрывал, и я выигрывал, то есть тогда рефей. Это вот мы слово против слова, что называется, шли. И я считаю, что эта практика совершенно нормальная. То есть как раз выходить в суды и отстаивать свое право в судах, нет ничего более разумного в правовом государстве. Другое дело, что наши суды, ну, мы не можем так говорить, но не всегда себя ведут еще. То есть, ну, если гражданин воспитывается, суд ведь тоже воспитывается.
Суд ведь тоже состоит из граждан, да, будем так говорить?
То есть граждан, которые ранее не обладали таким даже понятием, как правовая практика, да, а государству нашему, ну, совершенно немного лет. Ну, вот мы представляем себе человека молодого, там, в 20-летнем возрасте. Ну, вот у меня сын чуть постарше. Ну, там, я не знаю, вот и как бы как человек ответственный, я его начал воспринимать, как человек ответственного, я его начал воспринимать, ну, наверное, года 2-3 назад.
Почему? Что-то произошло, какая-то ситуация была?
У него изменилось мышление. То есть вот он,
восприятие жизни, да, отношение к жизни.
Из юноши он превратился в мужа. Но это ему уже было тогда 26, наверное, да? Вот. А до этого, ну, вот я не воспринимал. А нам меньше. Государству-то меньше.
Ну, вы знаете, я вот, когда возникает вопрос о правовой культуре, тогда я почему-то сразу вспоминаю фильм «Законопослушный гражданин». И невольно-невольно вот такие ассоциации на нашу, так скажем, судебную систему все равно они приходят в голове. Но это, конечно, мое субъективное восприятие этого фильма, да. Как он бился за свои права? Он ведь не нарушал закон. Он был достаточно культурно в правовом поле воспитан, да. Для него совершить какие-то правонарушения, проступки с точки зрения права, это было, ну, отвратно, это не входило в его воспитание. Но потом-то он психанул, он увидел, что система не работает. К сожалению, да, многие граждане, с которыми мы общаемся, имеют такую же точку зрения, что самостоятельно, если выходить в суд, даже без представителя, то это очень плачевный опыт возникает в итоге. И по практике своей я действительно вижу, когда человек сам, то есть гражданин, выходит в защиту своих прав один, без представителя, почему-то, к сожалению, представители судейского сообщества относятся как-то вот предвзято. Им комфортнее, когда приходит представитель, но их тоже можно понять. Ну, юрист, адвокат, то есть человек, который имеет специальные познания.
Говорят на одном языке.
Да, да, да. Им комфортнее вести так судебное заседание, потому что нет никаких эмоций, излишних слов. Нет вот этого уже, ну, я извиняюсь, конечно, базарного такого составляющего в судебном заседании.
Тут, наверное, надо нашим слушателям пояснить, что вот если бы, ну, я не думаю, что все они участвовали в судебных процессах. Если вы участвуете в судебном процессе, и если вы не обладаете знаниями юриста, то для вас это будет, ну, разговор птичий, то есть это будет птичий язык, который вы не будете понимать.
Все верно, да.
То есть там идут ссылки на статьи закона. Никто не расшифровывает статьи закона.
Но и сама терминология юридическая, она не всем, не каждый готов ее воспринимать. Она все-таки не бытовой язык.
В американском суде немножко по-другому происходит. Да. Там судья называет статью закона, и понимая, что перед ним гражданин, который может не знать номер этой статьи, пункт 2, там...
Поправки такой-то.
Да, он это все расшифровывает. То есть он приводит это в состояние обычного разговорного языка. Что, собственно, мы сейчас с вами пытаемся делать в той же программе нашей, да?
Да-да-да, все верно.
Давайте напомним нашим слушателям, что у нас идет голосование. Мы вас спрашивали, кто должен заниматься правовой культурой, развивать в гражданах правовую культуру. Если вы считаете, что этим должно заниматься государство, тогда ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете, что это должно исходить из семьи, именно в семье должна воспитываться правовая культура, именно в семье вы должны там понимать, что у вас есть собственность, что у вас есть недвижимость, что у вас есть там земельный участок свой, что у вас есть какие-то права на наследство, что вот есть права на интеллектуальную собственность, скажем.
Но правовая культура — это не только права, это еще и обязанности гражданина.
Да, и что у вас есть обязанности платить, смотреть.
Налоги, да.
Да, а это же неотъемлемая часть правовой культуры. 207-05-25 ваш телефон. Идет достаточно активное голосование. И напомню, что у нас работает телефон прямого эфира. Нам бы хотелось и вашу точку зрения услышать по этому поводу. 2066-066, телефон прямого эфира. Вы можете дозваниваться до нас. Смотрите, вот, наверное, мы этот аспект как бы обсудили, но не затронули момент, когда гражданин оказывается в суде, и к нему, у него же появляются там, ну, тоже и какие-то и права, и обязанности.
Конечно, которые, это прописано, да, в законодательстве.
Которые ему предоставляет государство.
Все верно,
возможности.
Все верно.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем.
Давайте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, слушаем вас.
Значит, вы очень интересную тему затронули в первую очередь, да? Это должно происходить от государства.
Почему? Объясняйте. Ну, от государства, вот смотрите, Алексей, государство ведь не заинтересовано в ваших правах так-то, ведь вы же постоянно об этом говорите, я знаю. Оно же заинтересовано ваши права ущемить. Зачем же тогда ему объяснять вам, что у вас есть и права, и обязанности?
Вы извините, Вячеслав, но Конституцию и федеральное законодательство издает государство.
Народ.
Не,
Алексей, смотрите, Конституцию мы с вами вместе принимали. Тут давайте-ка не уходить от, извините, ответственности. Вы голосовали за... Это же всенародный референдум был. Вы принимали в нем участие?
Конечно, так я и призываю это же государство соблюдать Конституцию. Не только требовать налоги, а соблюдать Конституцию, федеральное законодательство...
Давайте по-другому повернем. Алексей, секундочку, давайте в диалоге. Давайте по-другому повернем ситуацию. Скажите, у вас ведь дети есть?
Да.
А вы вашим детям объясняли, что у них есть права и у них есть обязанности?
Что хорошо, что плохо, да?
Они это прекрасно знают.
Вы объясняли или нет?
Да.
То есть вы садились и объясняли, что вот конечно, если у тебя проблемы, идешь в суд.
Вот Конституция, вот гражданско-профессиональный
я конкретный кодекс. Вопрос задал. Да. Вы объясняли, что если у вас есть проблемы, ваши дети идут в суд. Говорили вы об этом
да.
детям?
Да.
Да, то есть вы не боитесь судов?
Я сейчас поясню. Я прошел 20 судов, где суды коррумпированные, где у меня есть конкретные доказательства, где юристы составляют исковое, необоснованное исковое заявление без ссылок на законы. Судья принимает, я предоставляю возражение, потом в последующем встречное исковое заявление, где судья, нарушая Конституцию, действующее законодательство, гражданско-процессуальный...
А вот здесь мы вас выключим. Потому что только что пошли вещи, которые, за которые потом можно, собственно говоря... Это, такие вещи можно произносить, но совершенно доказательно.
Все то верно,
есть вот
да.
сейчас мы как бы гипотетически рассуждали, поэтому я не думаю, что вот возникнет тот судья, который может предъявить Алексею и нам в том
числе. И нам в том числе, да.
Да, какие-то претензии.
Претензии, да.
Но вот как вот? Это же обобщенно. Все суды коррумпированы.
Ну, так нельзя говорить, на самом деле, ни в коем случае.
Вот мы как раз с вами подошли к теме тех...
Прав и обязанностей.
Прав и обязанностей, которые есть у граждан, когда они выходят в суды. Суды предоставляют, на самом деле, некоторые госуслуги.
Ну, с точки зрения, если общей, так скажем, экономики судебной системы, да, конечно. Нет, вот знаете, вот не соглашусь, Вячеслав, не то, что услуги предоставляют, они дают право. Угу. Это немножко другое. Услуги у нас другие.
Расшифровывайте.
Ну, у нас
может,
есть,
я ошибаюсь.
Если мы берем гражданские, допустим, судопроизводства, гражданские процессы, то у нас есть гражданско-процессуальный кодекс, который, там, статья 35, которая четко так и называется «Права и обязанности лиц, участвующих в деле». Конечно, там сжатый перечень, и эту статью нужно рассматривать не в узком смысле, как она прописана, да, в этом кодексе, а все-таки смотреть иные федеральные законы, но какие-то общие правила, общие права и обязанности, они там прописаны. Не все знают на самом деле и не пользуются почему-то этим правом. Вот сталкивалась также на практике, что лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Почему-то как-то относятся к этому очень, нейтрально, так скажем, да, с какой-то части вообще, с каким-то пофигизмом, я извиняюсь за жаргон, да, не используют это право, а потом, когда приходит процесс уже на заседание, вдруг выявляется для них такой интересный факт, что есть какой-то документ, о котором они не знали. А кто мешал прийти познакомиться с материалами дела?
Давайте мы сейчас прервемся на очень короткую паузу. Перед тем, как уйти на паузу, я закончу голосование. 63% наших слушателей, почти 64%, считают, что государство должно заниматься воспитанием правовой культуры. Сейчас очень-очень короткая пауза. Вернемся в эту студию и продолжим.
Сила в праве.
14:21. Продолжается программа «Сила в праве». У нас у микрофона Наталья Русакова.
Вячеслав Дегтярников.
И говорим мы о правовой культуре в России. Работает телефон прямого эфира 2066-066. Вот я видел, что до перерыва кто-то у нас пытался дозвониться, но там было совершенно короткое время. Мы одно голосование закончили, давайте другое запустим. Потом, Наталья, вы продолжите.
Да. Да.
Итак, давайте вот так поставим вопрос. Суды – это то место, которое хочется обойти. Потому что вы видите, что в судах как бы угрозу для себя. То есть, если вы уходите в суды, это обязательно угроза сразу же. Тогда ваш телефон 207-05-15. И если вы считаете, что суды – это то место, где вы можете отстоять свое право, доказать свое право, и для вас суды не представляют угрозы. Для вас не страшно, когда вам говорят, я пойду на вас в суд. Хорошо, давайте в судах встретимся. Нормально, отлично. Обычная практика. Запускаем голосование, тогда ваш телефон 207-05-25. Итак, если вы в судах видите угрозу для себя, и для вас вот это словосочетание «вас вызывает суд» звучит как страшный приговор, сразу же, уже сразу вы понимаете, что все плохо. Тогда уж телефон 207-05-15. Если нет, если вы считаете, что вот меня вызывает суд, это хорошо. Значит, я смогу там, опираясь на закон, доказать свое право, защитить свое право, в общем, участвовать в правовом процессе. Тогда уж телефон 207-05-25. Работает телефон прямого эфира 2-066-066. Итак, вот вы сказали, что часто в судах наши граждане забывают о своих правах, забывают о том, что они могут знакомиться с документами. С чем вы это связываете?
Отсутствие правовой культуры, опять же, Вячеслав, потому что по-иному не скажешь. И, наверное, я даже соглашусь когда-то, вернее, сегодня, да, соглашусь с голосованием, когда все-таки основную лепту, да, в правовую культуру своих граждан должно вносить государство. У нас нет никакой ни профилактики, отсутствия, так скажем, да, какого-то образования в сфере права. В школах, как таковых, кроме обществознания и посещения инспекторов отдела по несовершеннолетним, правильно, да, говорится, ничего не происходит. То есть не приглашают ни адвокатов, ни юристов, практик, которые могли бы рассказать этим же подросткам, да, что в реальности в жизни происходит, ни по учебнику, ни с какими-то угрозами ПДН инспекторов, да, а именно реальную жизнь, реальную картину. Какие у них есть права, какие у них есть обязанности в этом обществе. Это ведь тоже нужно знать. Но почему-то этого не происходит, к сожалению.
Ну, тут я бы с вами несколько не согласился, понимаете, вот ведь... Мы в школе преподают, с одной стороны, ну, как бы, так скажем, идеальную картинку. Ну, то есть, что происходит, если вот закон реально действует, исключая жизненные ситуации. Невозможно же научить всему в жизни. Вот просто невозможно. Ну, пока ты сам на практике не поймешь, как эта штука работает, ты же все равно ничему не научишься.
Не соглашусь, знаете, почему? Потому что буквально вчера была в одном из учебных заведений школы, и в 7 классе у нас был так называемый открытый урок в обществознании, да, я проводила согласование руководства, и дети очень активно, на мое удивление, принимали участие в дискуссиях, поднимали такие темы, достаточно взрослые темы, которые их волнуют, и уголовная ответственность, и очень много девочек интересовал вопрос, бытовое насилие, почему, если он раз ударил, да, грубо говоря, там кто-то кого-то, то это административная ответственность, а со второго раза уже, возможно, уголовная. Почему сразу уголовную нельзя? То есть, на самом деле, подростки, то есть вот это вот поколение, которое нас потом заменит в дальнейшем, да, оно очень активно интересуется. И разговаривая с этими детьми, они говорят, нам никто не приходит, не рассказывает, мы очень хотим это слышать. Не в рамках уроков, которые вот действительно стандартно в идеале картинку выдают, да, а именно в рамках практических каких-то моментов. Вот все-таки государство, думаю, должно этим заниматься.
Вот работают также мобильные эфирные телефоны, мобильные средства связи, наши СМС, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Там телефон 8-963-870-1000. И вот как раз Виталий пишет. История со звонком Панкера судье, она все сказала о судебной системе. Вы поясните, я немножко, может, пропустил эту историю. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей. Меня зовут. Там я в судах бываю достаточно часто, и следующее бы мнение хотелось сформулировать.
Давайте.
С одной стороны, понятно, что суды у нас далеко не идеальные, и выстраивание судей, которые, по идее, должны быть, ну, такими... абсолютно самостоятельными персонами, самостоятельно принимающими решениями в соответствии с законом. Выстраивание их в административную вертикаль, ну, некоторым образом, как мне кажется, портит судебную систему. Это все понятно. Но есть ведь и встречный процесс. Суды, обычные граждане, именно что боятся ходить. И вот даже ваш комментарий, я с ним категорически не согласен, что в суде там разговаривают нормами права, номерами статей, никто ничего не поясняет. Очень часто бывает очень полезно, когда гражданин приходит в судебное заседание, вот обычный нормальный гражданин с нормальной добросовестной позицией, ее простым русским языком излагает. Ведь когда вы говорите о тех же процессуальных правах, там, ознакомлении с делом и так далее, ведь граждане боятся составить эту бумажку, считая, что она должна иметь какую-то специальную форму. Да, на самом деле это простая письменная форма. На листе бумаги можно написать, я хочу вот это, познакомиться с делом, к примеру. И все, и это для суда будет достаточно. Там нет никакого ни бланка, ничего. На самом деле такое вот бытовое правосудие на уровне мировых судей, районных судов, это все достаточно просто, несложно. И я бы считал, что именно в эту сторону пропаганда важна. А вы говорите чуть-чуть о другом, о противоположном.
Нет, почему? Вот как раз мы, хотел... Андрей, даем возможности вам высказаться по этому поводу. Но в чем-то я с вами соглашусь. В некоторых случаях наши граждане видят в судах некую такую сакральную сущность, как бы некую такую высшую силу. Поэтому они и боятся их.
Ну, скорее, они боятся того, что суды могут вынести решение не в их пользу. А здесь, да, есть другая проблема, потому что ведь смысл судебного решения не только для конкретных сторон, а в целом для общества. Конкретным судебным решением должно создаваться, ну, какое-то правовое пространство, чтобы другие посмотрели и понимали, что вот так можно поступать, а так нельзя. Какая-то единая практика должна быть. Этого часто не происходит, но скорее проблема даже в том, что гражданам суды это не объясняют. Почему принято то или иное решение?
Андрей, тогда вот такой вопрос возникает. Вы говорите о простом бытовом изложении проблемы, да, которая возникла у гражданина. Но ведь способ защиты хорошо выбрал, допустим, верный. А как же система доказательств? Не каждый гражданин может выстроить правильную систему доказательств в свою пользу, так скажем, да? И не каждый может, пусть жаргонно, но вывести этот спор без каких-либо последствий.
Но на самом деле ведь если особенно мы говорим про мировое правосудие на уровне мировых судов, у судей ведь максимально широкий спектр полномочий по собиранию доказательств. И процессуальный кодекс там говорит о том, что суд вправе по своей инициативе те или иные важные доказательства, предмет доказывания ведь суд определяет. Суд это...
Андрей, спасибо, извините, что вас прервал. У нас короткая пауза. Мы через несколько секунд вернемся в эту студию. Напомню, нашло голосование. И так вот, получается, 91% наших слушателей боятся судов.
Какой кошмар.
Сила в праве.
14 часов 32 минуты продолжается программа «Сила в праве». Есть телефонный звонок. Давайте послушаем, давайте, потом конечно. Ответим нашему предыдущему слушателю, да. Андрею. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, я Сергей.
Да, Сергей.
Я бы хотел еще отметить такой нюанс, почему люди не пользуются своим правом обращения в суд.
Давайте, конечно.
По собственному опыту, дело в том, что тратишься на суд, там нанимаешь представителя грамотного, тратишь время, суд принимает решение в твою пользу, но исполнять решение никто не торопится. Ну, я имею в виду, кто это должен делать, ну, вот эти приставы. И вот лично вот у меня суд выигран уже 10 лет назад по... В общем, мне должны деньги. Приставы ничего вообще не делали. К ним ходишь, там сам находишь какую-то недвижимость у должника, там показываешь им, постоянно им звонишь, у них какие-то там время приема. Ну, может быть, это другой вопрос, то, что вот я говорю. Но дело в том, что люди вот еще, я считаю, по этой причине не обращаются в суд, что не верят в исполнение решение суда, даже если они его выиграют.
Спасибо.
Спасибо за вашу точку зрения. На самом-то деле, на мой взгляд, защищая тех же судебных приставов, вот это в том числе, мне кажется, обязанность гражданина, который выиграл суд, обозначить, что у его, скажем, оппонента присутствует вот такая-то недвижимость. Потому что один-то... скрывает все это дело.
Участник производства, он тоже должен быть, если он взыскатель, он тоже должен быть активным. Безусловно. То есть просто сидеть и ждать, что тебе принесут на блюдечке с голубой каемочкой, и приставы сработают 100% в твою пользу, это, конечно, ну, недопустимо, я думаю. Нужно быть активным. Но в любом случае.
Как минимум наивно.
Ну, да.
Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Нина. Я очень внимательно вас слушаю. Дело в том, что я очень согласна, что 91% проголосовали за боязнь перед судом. Я из рода, который ничего не нарушал. Но я тоже боюсь судов.
А почему?
В силу населения наше очень бедное. И мы в суды обратиться не можем даже из-за нашей бедности. Вот пример. Меня затопили соседи. Сильно затопили. Я вызвала инженера, составили акт. Нужно вызвать областную экспертизу. Она стоит больше 15 тысяч. Дальше. Нужно нанять адвоката. А сколько он с меня возьмет? 40, 30? Я не знаю. Поэтому я отложила все это дело, сама отремонтировала как могла и живу. Я в силу того, что я бедный человек, я не могу обратиться в суд. И таких граждан у нас очень много. Хотя я имею высшее образование, всю жизнь работала честно и добросовестно. А бедность, она заедает.
Спасибо вам за вашу точку зрения. Вот давайте, наверное, вот у вас там, я насколько знаю, заготовлено 5 советов.
Вот. Вы знаете, Вячеслав, я хотела бы сначала вот после этого звонка как раз рассказать слушателям о том, что у нас есть право на получение бесплатной юридической помощи. Потому что, мне кажется, это будет как раз вот в тему, так будем, да, говорить, а завершить можно, конечно, 5 советами.
У нас просто бесконечные звонки.
Давайте
будем
послушаем,
принимать?
Конечно.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Денис меня зовут.
Добрый день, говорите, я Денис.
Не знаете, забавно слушать, что от государства какая-то правовая эта культура. Сечина читала, на суд вызывали, и он привал на эти все вызовы. Все, спасибо. А то, что боятся, вот свяжись с таким Сечиным. Хотя только там хлястик только от сапога останется. Все, до свидания.
До свидания. Спасибо за звонок. К сожалению, всякое бывает в жизни, да? Есть у нас право на бесплатную юридическую помощь жителям Пермского края. Готовясь к программе, так скажем, да, на официальном сайте территориальных органов администрации города Перми есть информация о бесплатной юридической помощи. Она как раз регламентируется федеральным законом 324 о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации и законом Пермского края 111 ПК, также о бесплатной юридической помощи в Пермском крае. Есть определенная категория граждан, которые имеют право получать бесплатную юридическую помощь. Я буквально парочку категорий назову, потому что здесь список достаточно большой. Например, инвалиды первой и второй группы, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, члены семей погибших, инвалидов войны и так далее. Дети инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законом как раз о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. То есть статус пенсионера, он дает право получить бесплатную юридическую помощь. Организация, которая на сегодняшний день создана в Пермском крае, которая оказывает эту бесплатную юридическую помощь, это Государственное юридическое бюро Пермского края. Пожалуйста, уважаемые слушатели, если у вас возникли какие-то сложности, и действительно, ну, всякое бывает у всякого, у любого в жизни человека. Сегодня есть деньги, завтра нет. В конце концов, мы всех разных социальных слоев и групп. Обращайтесь за получением такой помощи. Вам не имеют права отказать, если вы подпадаете под эту категорию граждан.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте. Еще раз, Алексей Вячеслав. Я бы хотел вам высказать слова благодарности за... В 2012 году суд дела номер 114. Публично спасибо вам сказать.
Это про что вы сейчас?
Ну, про жилье. Вынужденные переселенцы, жилье из Латвии. Которых сняли, исключили в очереди в 2012 году, да? В 2011. В 2012 через суд я восстановился в очереди на законных основаниях. А в 2016 году меня вновь исключают из очереди. Мою семью. То есть беззаконие, да, оно необъятно со стороны судебной власти и надзорного органа. И особенно это проявляется со стороны исполнительной власти. А что касается обращения по бесплатной юрпомощи, да, я обращался в эту помощь бесплатную, но они только помогают составлять исковое заявление. Далее, во время разбирательств в судебных инстанциях, да, там два было, на государство подано, где судья мне запретила пользоваться законами и запретила, отклонила ходатайство на предоставление бесплатного юриста для суда. Потому что наши доблестные адвокаты, да, юристы, отказались принимать участие и защищать мои права за деньги. Вот такие дела.
Спасибо за звонок.
Спасибо вам, Алексей.
Ну, в действительности у адвокатов, которые осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме, есть некая обязанность, да, составлять определенный ряд процессуальных документов для той категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. И они не вправе просить за это какие-либо денежные средства, либо иное какое-то вознаграждение. Что говорить о выходе в суд, к сожалению, эта услуга, она не поименована в этом перечне.
Еще звонок? Есть телефонный звонок, да. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, да. Я вот полгода уже как бы обратился, ну, к бесплатному адвокату. Я инвалид второй группы. Полгода дело ни туда, ни куда, ни сюда. Вот такая у нас судебная работа и вообще правовое дело.
Понятно.
Все всегда.
Как-то спасибо за вашу точку зрения.
Печально становится на сердце от
таких
звонков.
У нас есть 5 минут, голосование запустим. Вот как вы считаете, бесплатная юридическая помощь, которая предусмотрена государством, работает? Тогда ваш телефон 207-05-15. Может быть, вы с этим сталкивались. Или эта история только так, для того, чтобы просто закон приняли, и дальше он не исполняется фактически, то есть не работает. 207-05-25 ваш телефон. Итак, 207-05-15, если вы считаете, что это бесплатная юридическая помощь, которая предусмотрена законом, она работает, тогда ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете, что она не работает, 207-05-25. Вот давайте все-таки возвращаться к советам, да.
Да.
Может, страна советов, мы
возвращаемся к советам, да. Буквально 5 небольших советов, но, на мой взгляд, как специалиста-профессионала, я считаю, что они просто должны быть у каждого в кармане наготове. Я рекомендую вести всегда аудиозапись судебного заседания. На сегодняшний день какого-либо разрешения от суда не требуется. Вы можете просто поставить в известность, что вы будете вести аудиозапись судебного заседания, и суд вам не вправе отказать либо запретить. Пожалуйста, телефон, диктофон, средств достаточно в современном мире. Второй совет хотелось бы сказать — соблюдать порядок в судебном заседании. Очень часто, когда приходим мы с нашими клиентами, они очень эмоциональные, это мешает вести дело, но и суд вправе сделать замечание вплоть до удаления с зала суда. Нужно быть корректными, как бы вот все внутри не кипело, как бы не хотелось высказать весь свой негатив и отношение ко всему, что происходит в процессе. Заявлять отводы правильно. Бывает так, что есть основания для заявления отвода судьи. Нужно это грамотно делать, проанализировав, конечно, все документы и все доводы, которые вы хотите объяснить. Самый большой совет, помимо записи судебного заседания, я рекомендую следить за протоколом судебного заседания. Пока еще у нас в практике остался такой факт, что сами секретари записывают от руки либо печатают на ноутбуке этот протокол. Не бойтесь потратить свое время, прийти и ознакомиться с этим протоколом. Есть сроки. В течение 3 рабочих дней этот протокол должен быть изготовлен и подшит материалы дела. И в течение 5 рабочих дней после его изготовления у вас есть право с ним ознакомиться и внести какие-то замечания в письменной форме. А также все заявления свои, ходатайства, которые вы хотите высказать в устной форме, оформляйте в письменной форме, чтобы это было уже частью материалов дела. И вот тогда у вас будет больше возможности защитить себя уже в суде другой инстанции, если вы посчитаете, что суд принял решение как-то несправедливо.
У нас продолжается голосование. 207-05-15, если вы считаете, что вот эта бесплатная юридическая помощь, которая предусмотрена государством, она работает. И 207-05-25, если вы считаете, что она не работает. А у нас буквально, наверное, 1,5 минутки осталось. И завершая, наверное, наш сегодняшний уже диалог, нашу сегодняшнюю беседу, наверное, есть смысл вспомнить о том, что вообще-то впереди у нас праздник у всех юристов.
Ну да, 3 декабря.
Да, да. День юриста.
3 декабря – день юриста, да. Все верно.
Поэтому мы с удовольствием поздравляем всех наших юристов, адвокатов, всех наших...
Судей в том числе.
Судей, да. Да и, наверное, тех, кто считается, может считать себя непрофессиональными юристами, но тоже имеет к этому отношение.
Все
имеется
верно,
в виду,
да,
к тем, кто защищает свои права в суде сами.
Сами, самостоятельно, да.
Заканчиваем мы голосование. Получается, 20% наших слушателей считает, что эта история работает, это уже неплохо.
Ну да, это уже хороший вариант.
Угу. Ну и, соответственно, 80% наших слушателей считает, что эта история не работает. Напомню, у нас была Наталья Русакова.
Вячеслав здесь со мной,
да, в гостях. Наталья Русакова, директор юридического агентства «Магнат Перим». Мы пообсуждали вот эту историю правовой культуры. Пришли к разным выводам. В том числе, вот интересно было все-таки, что... Вот то первое голосование, когда мы спрашивали, кто должен участвовать,
кто должен?
Оно все-таки разделилось почти 50 на 50. Значит, все-таки правовая культура в России появляется. Мы на этом прощаемся. Оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.